Вот так звук истории.
Добрый вечер. Я бы хотел в нашей программе представить вам сегодня то, что осталось от прошлой передачи, посвященной событиям 19, 20, 21, 22 августа 1991 года в материалах радио «Эхо Москвы». Я должен выполнить несколько обещаний, то есть дать вам послушать обязательно в конце этой программы реплику Андрея Черкизова, которая, мне кажется, очень важна для нас и сейчас. Мне очень жаль, что нет с нами Андрея Черкизова. Уж что бы он сказал, написал и провещал бы про сегодняшнее положение. Еще один момент. У нас мало материалов от 90-го, 91-го года. Мало. Мало передач, интервью, о которых мы жалеем. Многое потерялось при нашем переезде. Многое ушло в пленках, старых рулонах с пленками. Куда-то исчезло, испортилось. Не все далеко оцифровано. Было много разных носителей, на которые мы переводили эти замечательные пленки. Были оптические диски. Был совершенно тупиковый путь развития человечества под названием мини-диск. Все это есть, все это оцифровывается, но я бы хотел попросить вас об одной вещи. Если вдруг у вас сохранилась какая-нибудь не очень зажеванная кассета с кусочком более-менее внятным нашей передачи, не стесняйтесь нам это предложить. За это вы получите следующее. Вы получите, конечно, назад свою кассету, и если хотите, вы сможете получить диск или флешку, на которую мы восстановленную более-менее и оцифрованную нашу передачу вам подарим. Ту же самую, которую вы нам принесли, то есть в другом виде. Вот мы эту работу сможем сделать. Это для нас будет очень ценно. Так вот, давайте приступим. Александр Шохин не всегда был и заместителем председателя правительства, не всегда был министром. Он стал как раз после путча. Первый раз он занял министерский пост, занимаясь социальными проблемами, потом проблемами труда. Потом он возглавил Российский союз промышленников и предпринимателей. Но вот у нас небольшое относительно интервью Александра Шохина о причинах попытки переворота, то есть о причинах появления ГКЧП.
Причины этой попытки антиправительственного переворота, на мой взгляд, кроются в том, что был потерян предшествующий период, был потерян темп реформ, было утрачено их направление. Фактически реформаторский курс забуксовал. Лидеры того, что называлось перестройкой, стали топтаться на месте. Задача удержания власти постепенно становилась ведущим, а чем дальше, тем более единственным мотивом, руководившим действиями. На эту задачу приходилось затрачивать основной объем усилий. Была размыта база политической поддержки реформ, потому что, с одной стороны, сформировался и оформился довольно прочную оппозицию блок противников реформ, а с другой стороны, сторонники реформ, разочаровавшись в лидерстве на союзном уровне, также превращались во все более и более мощно организованную оппозицию. Таким образом, политический центр отсутствовал как сколько-нибудь организованная сила, и лидеры перестройки могли опираться только на силовые структуры государства. Вот как раз это единственная опора, силовые структуры государства, армия, МВД и КГБ, оставшиеся орудиями в руках союзной власти, вот они-то и стали, по существу, основными пружинами антиправительственного заговора, хотя ясно, что заговор питался идеями и вдохновлялся идеями, сформированными вот этим правым антиреформистским блоком. Еще раз подтвердилась та, в общем-то, известная из истории истина, что для лидера, который стремится осуществлять интенсивное реформаторство, принципиальное значение имеет формирование команды. Главная и, может быть, роковая ошибка, на мой взгляд, президента Горбачева состояла в том, что за 6 лет своего лидерства он так и не сформировал команды, так и не нашел точного стиля лидерства. президентский совет, который был создан по модели библейского ковчега, оказался заведомо нежизнеспособным, тянул в разные стороны и очень быстро фактически был распущен. Те советники, которые затем оставались, они рекрутировались как-то хаотично, бессистемно, случайно, и также не создали команды. Из бесед со многими из них выясняется, что их участью стало ожидание звонка в кабинетах, которые звучали все реже. Они писали бумаги, которые уходили в пространство, и неясно было, читает ли их кто-то и произведут ли они какой-то эффект. Фактически президент становился заложником нескольких групп давления, которые действовали вокруг него, и то, что те его решения, те решения, которые он принимал, были не результатом реализации некоторого последовательного курса, а отражали преобладание в тот или иной момент одной из групп давления, действующих вокруг президента. Очень важно сейчас еще и остановить некоторую инерцию революционную, которая более чем очевидна на улицах Москвы. Дело в том, что этот момент сопротивления путчу, он разбудил, он раскрыл, дал простор огромной энергии. И сейчас эта энергия просто ищет выхода, поскольку она не израсходована. Появляется огромный соблазн сформировать такой корпус профессиональных революционеров, которые сносят памятники, которые врываются в здания, производят досмотры, решают, кого казнить и кого миловать, кто прав, кто виноват, кто правильно себя вел, кто неправильно, и творят, так сказать, суд и расправу на месте, над монументами, над зданиями, над живыми людьми. Кроме того, ко всем этим акциям присоединяются люди, прибывающие в Москву специально, чтобы поучаствовать в подобного рода вещах. Полууголовная публика, люмпены, что очень опасно. И ни в коем случае, мне кажется, нельзя дать, замарать замечательную победу демократических сил вот этой эскалации варварских насильственных действий.
А теперь вам предстоит, ну буквально ведь сейчас накануне и выборов, и очередного дня города, интервью человека, которого начали забывать. Кажется, что вся история московского мэрства началась с Лужкова, но давайте вспомним, что довольно долго и первым мэром был Гавриил Харитонович Попов. И вот сейчас вы услышите интервью, которое у него взял, большое интервью, которое взял Алексей Венедиктов тогда, и поводом послужила довольно такая любопытная проблема. Это снос памятников советских. Я помню, памятник Свердлову был у Китайгородской стены около гостиницы «Метрополь», там вот как проход к Никольской, вот с той стороны. И памятник Свердлову был демонтирован. Очень долго стоял пьедестал, на котором было написано «Поэту Осеневу» через «Е». «Поэту Осеневу». А поэт Осенев – это псевдоним Лукьянова тогда, который писал стихи. И вот эти революционные граффити довольно долго сохранялось. И вот о проблеме памятников, ну и о других вопросах московской жизни после августа 91-го интервью Гавриила Харитоновича Попова.
Гавриил Харитонович, мой первый вопрос, может быть, для вас неожиданен. Сейчас в Москве сносятся памятники. Памятники различным деятелям, разной, так сказать, художественной ценности и разным различным деятелям. Вот как вы считаете, что в этой ситуации, во-первых, вы будете делать как мэр, что вообще должно быть?
Надо разделить вопрос на два вопроса. То, что делается сейчас в сложившейся ситуации, и то, что надо, ну, было бы делать правильные вещи. Конечно, если бы мы жили в спокойной обстановке, задача была и решалась одним способом. В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, несколько иной. Сначала мое принципиальное отношение. Значит, если речь идет действительно о памятнике, архитектурным, художественным, даже если он посвящен деятелю, лицу, которое в истории страны сыграло отрицательную роль и прочее, я лично, повторяю, сторонник того, чтобы такой памятник сохранялся. Я думаю, что сама эта система ломки памятников, она очень напоминает желание освободить место для следующего памятника, так сказать. Место просится иметь памятник, а место хорошее под памятник. Следовательно, появляется желание очистить их. Так многие борцы с культами всяких отраслях искусства и науки ведут борьбу для того, чтобы по существу расчистить место. Но в данном случае, конечно, не эта сторона дела. Если же речь идет о художественной дисгармонирующим вещи, то, конечно, такой памятник, мне кажется, надо убирать, даже если он и не носит такого революционного или какого-то другого политического оттенка, просто потому, что он художественно безвкусен, отражает ту эпоху, которая совершенно сделана. Я несколько вопросов, вас действительно неожиданно, поэтому, простите, может, мысли мои будут несколько прыгать. Я думаю, мы уже на эту тему думали. Значит, мы думаем, что ломать эти памятники нельзя, кто-то там хочет. Я бы очень хотел, чтобы у нас в стране, если это памятники, они сохранялись, и чтобы и дети, и внуки, подходя к этим памятникам, хорошо помнили эпоху, о которой идет речь, чтобы это никогда не повторилось. Народ, который не хочет сохранить историческую память, он очень уязвим для... Эти памятники должны торчать. Я очень жалею, что исчезли бесчисленные, безвкусные памятники скульптуры вождю, потому что всем тем, кто сейчас о вождях говорит, им надо было бы вводить их и показывать эти памятники. Это было бы все очень действенно. И этих всех комсомольцев с веслами, и девушек, так сказать, с графинами и все прочее. Это все огромное психологическое здесь, чтобы понять идиотизм эпохи тоталитаризма. Поэтому, как минимум, если уж не удалось, я думаю, мы должны сделать музей памятников, и этот музей я бы назвал, может быть, «Тени прошлого», и в этот музей все свозить, и уставить его этими памятниками, чтобы народ проходил и представление имел. Понимаете, эти памятники ведь лучше другого опишут, что если люди могли жить при таком памятнике, то, соответственно, можно представить их жизнь, так сказать, которая... Поэтому такой музей мы уже решили создать. Те памятники, которые сейчас носят, мы будем туда свозить. Мы уже выделили место, это мы заранее уже давно решили, до нынешней структуры. Таким образом, есть первая проблема. Не памятники надо убрать. Памятники надо оставить, если это памятники архитектуры. Но если эти памятники носят действительно чрезмерно политический характер, то, может быть, и в этом случае их надо перемещать. В любом случае, весь этот процесс требует глубокой осторожности. В каком смысле осторожности? Ну, сносили памятник Дзержинскому. Если бы мы не вмешались, то, падая, он бы провалил подземные переходы, которые там есть, так сказать, и целая бы площадь вышла бы из сферы жизнедеятельности. Хорошо, что удалось убедить людей подвести технику и нормально осуществить весь этот демонтаж с тем, чтобы никак это не повредило городу, который там, городской жизни, коммуникациям. Никто не знает, где эти коммуникации, сколько коммуникаций. Поэтому первое, что я прошу, никаких самочинных сваливаний не делать, потому что это сваливание может вывести просто какую-нибудь газовую магистраль. Мы же уже в конце концов здравые люди понимаем, что упавший может разбить телефонный кабель, еще что-то. Большие группы жителей могут оказаться... А может просто быть катастрофическая авария, если этот кабель подводил к какому-нибудь пульту управления, еще что-то и так далее. Пора, в конце концов, понять, что в цивилизованном обществе надо действовать цивилизованно, просто действовательно. В цивилизованном обществе надо действовать еще и в правовых рамках. Поэтому все, что мы сейчас поощрять делать в режиме нарушения закона, обернется нам платой. Причем платой в других сферах. Потому что человек, привыкший нарушать закон в одном месте ради каких-то своих представлений, он и в других местах будет действовать. Поэтому в данном случае мы должны бороться за законность и не подражать тем, кто хотел эту законность уничтожить у нас и навязать нам снова общество беззакония, так сказать, которое есть. Поэтому я обращаюсь ко всем москвичам, взрослым, молодым ребятам и так далее, немножко посмотреть вокруг себя, немножко одуматься. Для чего же мы в конце концов побеждали реакцию? Неужели мы ее побеждали для того, чтобы утешиться разбитыми вещами? Неужели мы за все эти годы ничему не научились? Ну, крушили памятники в 17-м году, так сказать, разбили половину нашей истории, если не две трети истории, так сказать, которые были. крушили память, потом все, когда реконструировали Москву в 30-е годы, опять, так сказать, сделали. Потом свергли Сталина, и вся проблема крушения изображалась как снятие портретов и памятников. Когда сняли Хрущева, с памятниками уже было меньше, портретами боролись, так сказать. Потом портретами и памятниками разобрались с Брежневым и его героями. Во всех этих случаях мы ничего в реальной жизни не достигли, ничего с прошлым мы не уничтожили, ничего не наоборот. Весь этот наш метод говорил о том, что мы не понимаем, о чем идет речь. Что значит по-настоящему подвести черту под прошлым. Поэтому я опять снова возвращаюсь к этому. Это унижает участников событий, вот этот подход к прошлому. Это говорит о том, что о какой-то незрелости. Единственное, что меня очень радует и утешает, я объезжал и смотрел, нет среди этих борцов с памятниками тех, кто в те ночи стоял около Белого дома. У меня даже такое впечатление, что какие-то люди, которых не хватило смелости выходить к танкам, сейчас решили компенсировать свою нерешительность и трусость этими самыми выходками по адресу памятникам, чтобы каким-то образом себя самоактуализировать. Приезжие, другие и так далее. Может быть, там есть и какие-то искренние, но это трагедия, если там есть искренние и честные люди, борящиеся с этим памятником. Это свидетельство того, в каком мы находимся состоянии. Значит, нам еще долго и трудно работать. Это было бы очень печально, если бы те, кто стоял у стен Белого дома, сейчас бы ходил и ломал памятники. Да я и не верю в это. Я думаю, что уровень того сознания и интеллектуальной силы, и нравственной крепости, которые помогли людям стоять против танков, такие люди не могут заниматься памятниками, так сказать. Это совершенно очевидно. И поэтому с этой точки зрения мне тоже кажется, что если там борцы с тоталитаризмом или реакцией там свирепствуют возле каких-то памятников, посмотрите повнимательнее, что это за люди, так сказать. Все-таки остановите их. И не бойтесь, звоните. Сейчас во главе всех правоохранительных органов стоят наши люди. Во главе МВД стоит Баранников Виктор Павлович, человек, который лично стоял у стен Белого дома, организовывал его оборону. Это уже ваш человек, и звоните в московскую милицию, звоните во главе КГБ стоит Вадим Викторович Бакатин, так сказать. Они уже, это те люди, которым мы можем 100% доверять, что они осуществят все. Поэтому, когда там кто-то бушует, так сказать, по памятникам, надо все-таки посмотреть. Если нужно, обращайтесь к правоохранительным органам. Это наши органы. И они сделают то, что нужно. Стесняться здесь не нужно. Очень трудно милиции самой броситься защищать памятник. Но если будет группа людей, граждан, которые просят это сделать, и почему не защищать памятник? Мы здесь в Моссовете приняли нормальное решение. Какое решение? У нас есть группа по культуре, депутатская группа Ушакова. Есть группа еще, которая занимается наименованиями улиц, там Дармидонтова, по-моему, депутат возглавляет ее. Эти две группы получили поручение от Моссовета спокойно со всем разобраться. Я в мэрии выполню то, что будет сделано общественностью. Я никогда не возьму на себя ответственность решить вопрос, художественный или не художественный памятник, то или другое дело. Я подожду депутата. Депутаты тоже разумные люди, но что они тоже сами лично это не решат. Они привлекут специалистов, общественность, творческие союзы. Это вопрос, который надо делать, как и все остальное в нашей жизни. Нам досталось тяжелейшее наследство. Надо засучивать рукава и спокойно работать. Какие-то иллюзии, что можно штурмом что-то взять, поломать, выбросить, так сказать, и тем самым все изменить, не подходит. И последнее еще, что хочу сказать. Не исключено, понимаете, не исключено, что в этих группах борцов там с памятниками, стеклами и парадными решетками просто имеются люди, которые заинтересованы в том, чтобы показать, что победа демократии хаос усилила, так сказать, что демократы, видите ли, что была права хунта, которая требовала навести порядок, а демократы, которые эту хунту отвели, вот видите, что они сделали, так сказать. Поэтому, и причем сам метод, почему это надо делать, бросаться ночью толпой. Но если вы хоть себя уважаете, пожалуйста, подойдите к зданию Моссовета, подойдите к комитету архитектуры, вручите свои требования, вам ответят, сделано будет. После этого возле памятника вывесите объявление, что мы ходили, значит, получен ответ в такие-то сроки, так-то будет сделано, или вопрос будет рассмотрен и все прочее. Меня печалит вот это вот то, что выдающийся народный подвиг, обуздавший тоталитаризм, это начинает омрачаться выходка участниками таких люмпенствующих групп, я иначе не могу назвать, я не могу представить культурного человека в этой группе. Я еще могу понять людей, там, которые возле памятника Дзержинского действовали, здесь уж какой-то символический в некотором роде акт. Но когда после этого начинают уже все остальное, так сказать, то это уже никакого, что люди значения тут не имеют. И последнее, ведь, ну что ж там, в истории народа, любой страны народа, любые там цари и прочее, они переполнены кровавыми актами, так сказать, которые были. И архитектурный способ разрешения этих проблем – последнее дело.
Гаврил Харитонович, в развитии вот довольно большой опасности погрома подвергалась МГК и ЦК партии, КПСС, я имею в виду. Сейчас по распоряжению опечатаны райкомы, но тоже нет уверенности. Вы не могли бы объяснить, почему опечатаны эти здания, эти помещения, и, извините за наивный вопрос, почему их не надо громить?
Значит, вопрос ваш не наивный. А по существу, почему опечатаны следующие? Имеется сильное, достаточное число предварительных доказательств, что руководящие органы КПСС активно участвовали в организации антиконституционного путча. Но мы живем в правовом государстве. Ни наши эмоции, ни наши, так сказать, представления, ни даже то, что я слышал, не могут быть основанием для каких-то действий. Если мы по-настоящему хотим осуществить, искоренить опасности путча, то мы должны в нормальном юридическом порядке, через разбирательство, через суд все эти вопросы разрешить. А что такое суд? А суд – это учреждение, которое должно рассмотреть доказательства. Не признание обвиняемых, как в 1937 году, а доказательства. Доказательства объективны. Что может быть доказательством? Доказательства могут быть директивы, которые изготовились, отчеты, протоколы, информация, десятки других вещей. Они и собраны в этих райкомах, горкомах и в здании ЦК. И решение, которое мы приняли, абсолютно правильное. Мы не хотим устраивать погром. Погром может закончиться другим погромом, в другую сторону и так далее. Мы не для того умирали наши товарищи, значит, и делали для того, чтобы был очередной погром. Суд должен быть, настоящий суд. Поэтому мы опечатываем. Таким образом, опечатывание зданий – это способ получения доказательств. Это первое. Второе. Независимо еще от способа получения доказательств, мы считаем, что я думаю, что государство примет решение, независимо даже от этого путча, что собственность КПСС в ее значительной части должна быть национализирована. Эта собственность должна быть в сохранности. Какое-то дележ ее, битье стекол и распределение допустить ни в коем случае нельзя. Здесь мы будем совершенно твердыми. Народ должен получить все в целости и сохранности, использовать и так далее. Эта идея, когда разгромили барский дом там, и бросали картины, которых никого не интересовали, и тащили ковер, который кого-то интересовал, хотя картина стоила и барского дома, и ковра, и все вместе, в совокупности, значит, это допустить нельзя. Поэтому второе...
Извините, я вас прерву. К нам поступила информация от сотрудницы одного из детских садиков, что опечатан и закрыт ведомственный детский садик ЦК КПСС, где были дети обслуживающего персонала ЦК.
Все, что касается социальных учреждений, это не так. Я думаю, тут надо разобраться. Пусть немедленно звонят главе правительства и Юрию Михайловичу Лужкову, там разберутся, такого рода информации не будет, так сказать. Мы понимаем, что в структуре общества, в котором мы жили, часть социальных проблем разрешалась по ведомственным каналам. ЦК – это было обычное бюрократическое ведомство со всеми следствиями, которые здесь есть, и надо с учетом этого действовать. И еще одно обстоятельство я хочу сказать. У меня создалось впечатление, и это опыт всех бывших социалистических стран, что довольно сильно усердствуют в желании что-то сломать и так далее люди, которые по каким-то причинам опасаются, что эти документы действительно попадут в судебное разбирательство, войдут в оборот судебную вещь. И эти люди в первую очередь прыгают вокруг того, чтобы там разломать, сделать и так далее. Так было в России в 1917 году, когда в первую очередь бросились грабить полицейские управления. В ГДР из-за этого не смогли провести в Румынии нормальных судебных процессов, потому что с судебной точки зрения бумаги в здании, в которое ворвалась толпа, не могут рассматриваться как доказательства. Одно дело опечатанное здание, туда никто не входил, и то, что там есть, это доказательство. А другое дело здание, в которое вбегали какие-то люди. Они могли занести туда специально, унести и прочие вещи. И последнее еще из этой же большой оперы. Некоторые из работавших в этих зданиях сами бы хотели бы сжечь бумаги, но так просто сжечь ведь не начнешь. А если ворвались, то в этом вакханале уже можно спокойно получить повод для того, чтобы сжечь. Это так же, как плохой строитель очень мечтает о каком-нибудь небольшом пожаре на стройке, чтобы списать на этот пожар все уворованные строительные материалы и все остальное, так сказать. Я еще раз хочу сказать, по отношению к многомиллионным жителям города, вот эти вот группы, которые там сейчас носятся, совершенное меньшинство составляет. Среди них довольно много попросту приезжих, которые повеселиться, так сказать, решили. Я думаю, что с этим всем пора кончать. Я очень обращаюсь ко всем нашим группам Демократической России, всем нашим группам организованным, которые все это делали. Везде, в тех случаях, где возникают такого рода толпы, надо делать и наводить порядок, разъяснять. Но если увидите, что это люди, которые вовсе не нуждаются в разъяснении, а которые заранее рассчитывают на какую-то провокацию, то, конечно, здесь надо есть. Я хочу сказать, что мы, конечно, сделаем все, что нужно. Мы опечатали здание ЦК, так сказать. Я думаю, что мы добьемся, чтобы здание городской думы перешло именно по назначению, как оно было построено, я имею в виду музей Ленина. Я думаю, что будет решен когда-то вопрос о мавзолее и во всем остальном. Но ведь, в конце концов, это не первые проблемы нашей жизни. Сейчас надо думать о самом главном. Надо убрать урожай, надо подготовить город к зиме. Десятки дел, которые перед нами стоят, так сказать, школы к учебному году и все остальное. И в этих условиях отвлекать силы городского хозяйства и строителей. Мы должны к 1 сентября сдать, отремонтировать школу, а мы должны снимать краны строительные, посылать, потому что народ там требует смены какого-то памятника. Но на каком же уровне культуры находится наш город, если люди считают, что таким способом надо действовать?
Ну, вы затронули такой странный для меня вопрос. Получается, что у нас сейчас главное – это хозяйственные дела. Однако все-таки статус Москвы, который она еще не имеет, он, в общем, это все-таки столица и России, и Союза. Здесь какие-то движения есть?
Значит, статус столицы – вещь исключительно серьезная, и вопрос ее надо разрешать. Но вы меня простите, кто будет думать о статусе, если у вас завтра замерзнет вода в туалете и во всем остальном? Поэтому я думаю, сейчас всю городскую систему, какая у нас есть, мы вот эти недели, так сказать, жили в исключительном напряжении, отвлечении. Целая неделя – это потеряно в этой части, так сказать. С 25 числа начинается уборка в Подмосковье, мы бросаем все силы, то нам надо любой ценой избежать голода и всего остального, надо вещи своими именами
находить. Хуже, чем в прошлом году?
Безусловно, хуже. Не столько у нас хуже, в стране хуже. В стране. А у нас еще что-то есть, поэтому нам надо по максимуму убрать то, что у нас есть, там, которые... Вот. И то же самое к подготовке зимы. Тепло, коммуникации, сети. Поэтому, независимо от того, какую мы там ведем борьбу за статус города, эту часть вопроса мы должны сделать. Это как всякий человек, который там, как бы он там не собирался потом в доме функционировать, окна-то надо заклеить и закрыть, и двери тоже замок должны иметь и так далее и тому подобное. А теперь по поводу статуса города. Значит, я имел беседы с Борисом Николаевичем Ельциным. Значит, Борис Николаевич Ельцин готов, как я понял, лично включиться в этот процесс. Там есть две концепции. Одна концепция, что нужно принять законом о Москве. Эта концепция имеет то преимущество, что закон есть закон, это вещь серьезная. Но есть два минуса. Первый минус. Мир, в котором мы сейчас живем в нашей стране, настолько неустойчив, что какой бы закон ни принять, он очень быстро придет в противоречие с реальными жизнями. И вторая особенность этой нашей реальной жизни. Законы наши парламенты принимают очень долго. Бесконечные дебаты, обсуждения и так далее. Поэтому я бы лично сейчас ограничился каким-то временным документом. В частности, указом президента России с твердым указанием, что этот указ, как только создадутся условия для принятия закона, нормально принять закон, который должен быть, который здесь есть. Указ, я думаю, что мы все-таки постараемся подготовить как можно быстрее.
И мой последний вопрос. Гаврил Харитонович, вы не могли бы рассказать нам первым, наверное, вашу хронику путча? Вот 19 числа в 4 часа или не в 4?
Конечно, мог бы.
Немножко.
Но считаю преждевременно.
Нет, выпускать неподробно.
Все-таки, опять повторяю, преждевременно. Считаю, в этой хронике Пуччи, в наших действиях и все прочее. Сейчас очень много героев, которые очень все подробно рассказывают, так сказать. Я бы хотел целый ряд механизмов пока еще не пускать в оборот.
Хорошо.
Жизнь наша еще не кончилась.
Хорошо.
26 числа начнется Верховный Совет, съезд. Давайте хотя бы месяц закрепим все, что мы сделали, а потом я с удовольствием все расскажу.
Тогда вопрос такой. Какое время вы бы назвали провалом Пуччи? Тогда давайте оценим это.
Провалом Пуччи я, как и все, считаю ночь вторника, то есть с 20 на 21 число. 19 числа, значит, это было объявление, раскрутка, раскачка. Значит, 20 числа стало ясно, что демократические силы не сдались, а идут на лобовое столкновение. Лобовое столкновение должно было произойти в ночь и должно было выразиться в штурме российского парламента, потому что в среду уже начинал заседать парламент. Это уже начинались другие механизмы. Вот ключевым моментом, я считаю, вот эту вот ночь.
Да, все-таки персонально.
Именно в эту ночь погибли люди, которые защищали и так далее.
Скажите, последний действительно вопрос такого персонального плана. Были ли люди и с той, и с другой стороны, и пуччисты, и те, кто стоял на стороне законного правительства, поведение которых вас удивило, поразило, приятно или неприятно? Ошиблись ли вы в ком-нибудь?
Разумеется, было. Но сказать, что очень уж поразило, нет. Я все-таки много уже пожил. Я видел конец. Маленький был, но все-таки тоже хорошо помню. Смерть Сталина, устранение Берии, устранение Хрущева. И потом последующие вещи, так сказать. И с этой точки зрения я достаточно хорошо изучал нашу историю. Историю других стран. Как политик я должен был готов быть к моделям и сказать, что действия какого-то человека не вкладывались в известные мне модели политических действий в таких ситуациях. Не могу. Практически действия были достаточно стандартные. Другое дело, что можно было ожидать большей квалификации или какого-то ума или чего-то еще. Но это уже вторая сторона дела. В нашей стране не перестаешь удивляться ни высоте ума, скорее обратному уровню характера процессов. Но столкновение есть столкновение, кровь есть кровь, и все остальное от этого никуда не уйти. Я думаю, что, если уж так сказать, решающий фактор, который сыграл роль, мне кажется, это то, что в дни Пуччи выяснилось, что в стране другая молодежь. И одетая в военную форму, и бывшая раньше в военной форме, и не одетая в военную форму. Эта молодежь уже для себя определилась. До этого я был на бесчисленных митингах, выходили пожилые люди, мои ровесники или помоложе-то. Они помнили ужасы прошлого, они знали, что это будет. А вот эта молодежь, которая сейчас пошла, они прошлого уже не знают. Они просто видеть ее не могли. Среди раненых лежат 19-летние там ребята. Они вообще в перестройку вступали, когда им было 13-14 лет. Значит, они уже боролись не... Понимаете, есть два вида борьбы. Борьба, исходя из ненависти к прошлому. Я не желаю так жить. Я умру, но я так жить не буду. И вторая борьба. Я хочу вот того-то и того-то, и я к этому стремлюсь. Вот я сегодня выступал на митинге похорон, и я отметил эту особенность. Вы знаете, это же ведь исключительно символично. Кто, значит, оказались среди убитых? Оказались люди, которые действительно символизируют уже то будущее, которое нужно. Действительно, разве мог работник совместного предприятия, предприниматель, не выйти в этот день на улицу? Значит, их было очень много, раз один из погибших среди них. Разве мог не выйти человек-художник, свободной профессии, который впервые за эти годы почувствовал, что он может быть самостоятельным? Разве мог не выйти афганец, который извлек уроки из той войны, в которой он был, когда он воевал с чужим народом. Он не мог допустить, чтобы своим народом поступали так же. Здесь все одно за другим железно связано. Ни одной случайности. Поразительная вещь.
Это был Гавриил Харитонович Попов, брал интервью Алексей Венедиктов. И, наконец, обещанное. Реплика Андрея Черкизова после возвращения Горбачева из Фароса, после завершения всех бурных событий августа 91 года, Андрей Черкизов, ну, как живой. И повторю, что его очень нам не хватает. Вот послушайте это интервью, и мы с вами попрощаемся.
Наша революция имеет целый ряд особенностей, и именно об этом я бы хотел сегодня сказать. Эта революция началась стихийно, в результате противостояния широких слоев общества военно-фашистскому путчу. Она только вырастает из сопротивления. Сопротивление аккумулировало все несогласие народа, всю его неистраченную и невостребованную энергию, всю его ненависть к тоталитарным структурам. Эта энергия оказалась не полностью израсходованной во время осады Белого дома и его штурма. Эта энергия требовала дальнейшего выхода. Если рассуждать о человеческой компоненте этой энергии, то совершенно справедливо демократические власти согласились пожертвовать памятниками. Тем самым они сберегли человеческие жизни. Если иметь в виду социальную составляющую, то она проявилась хотя бы в тех фактах, что в сопротивлении хунте активно участвовали представители новых экономических структур, кооператоры, банкиры, свободные предприниматели, фермеры, арендаторы, ну и так далее. При том режиме, который грозил установиться в стране, им, этим новым людям, места не находилось. Наконец, национальная составляющая этой энергии нашла свой выход в указе Ельцина о собственности, который, по большому счету, не должен был бы входить в пакет юридических документов, необходимо принятых во время и для подавления путча. Однако, именно этот сюжет оказывается главным, ибо позволяет приостановить нищенское существование России, ибо позволяет придать действительное ускорение процессу демократических и экономических реформ, цель которых – демонтаж всех и всяческих социалистических так называемых завоеваний и восстановление нормальных рыночных капиталистических институтов. Обычно революцию совершают новые или другие общественные силы. Мы в силу своей уникальности и тут не повторяем азы. Наша революция – это революция ренегатов. Я не вкладываю в эти слова ровным счетом никакого отрицательного смысла. Я ставлю только диагноз. Я говорю о сути, а вовсе не об оценках. Ренегаты хорошо знают правила игры той команды, которую изменили. Потому-то и заставляют все еще несвободного президента СССР, несвободного ни от благодарности тем, кто его спасал, ни от пережитого, читать с трибуны невесть откуда взятый протокол заседания Союзного кабинета министров, который ни под каким видом не может считаться не только юридическим, но и историческим документом. Скажем так, не может считаться основным документом. Потому-то и вкладывают в папку указов, принятых в период подавления путча, указ о собственности. Заламывая руки Горбачеву, Ельцин требует «подпиши». А что Горбачев с достоинством отвечает: «Я не думаю, что вы загнали меня в ловушку». Ренегаты знают, что терпимость опасна для большевиков и необольшевиков. Потому-то и начинаются гонения на Юрия Гремицких, первого заместителя начальника управления информации МИД СССР, за то, что он вел пресс-конференцию хунты. Очевидно же, что чиновник Гремицких был не свободен своей воле. Но вспомните, как блестяще он провел ту самую пресс-конференцию, к примеру, предоставив первое слово вовсе не корреспонденту газеты «Правда» заранее заготовленным вопросом, а корреспонденту «Ньюсуик», задавшей достаточно ехидный вопрос. А как Юрий Александрович Гремицких размазал по столу, как вас там называть, Стародубцева? Давайте будем честными. Гремицких сделал единственно возможное в тот момент в его положении. А орущая на президента Союза невменяемая Белла Куркова? Ну неужели не ясно, нельзя орать на президента? Как бы мы ни гневались, поступая так, мы оскорбляем себя и оскорбляем свой подвиг. Неправедно поступаем перед памятью павших. Неужели они и мы защищали человека, которого допустимо смешивать с нечистотами? Нет, мы защищали законного президента, тогда по какому праву мы ему хамим? Я вспоминаю, как после гданьской речи Валенсы в июне Тадеуш Мазовецкий сказал мне: «Валенса – президент Польши, и разве мы можем сказать, что он произнес полуфашистскую речь? Если мы уважаем себя и свою страну, Россию, то мы элементарно обязаны уважать главу государства, в состав которого мы входим». Революция ренегатов имеет и другую сторону, так сказать, положительную. Зная правила игры прежних товарищей, они, ренегаты, хорошо понимают, куда следовало бы направить первый удар, куда второй, а в какую сторону третий. До некоторой степени мы все ренегаты, ибо являемся детьми той самой системы, которую отвергли, которую изменили, от которой решительным образом намерены отказаться. Потому-то я и предвижу главную задачу и одновременно главную опасность в необольшевизме. От него самым срочным образом следует избавляться. Именно он может нам помешать планомерно и кардинально реформировать общество. Руководство России это понимает, и проявлений подобного значительно меньше, чем можно было бы предположить или ожидать. У новорожденной революции три задачи. Остаться мирной, если угодно элегантной. Как можно скорее ограничить перечень тех общественных сил, интересы которых она, революция, намерена реализовывать. Ибо чем шире круг этих общественных сил, тем бесконтрольнее, беспредельнее может оказаться сама революция. Ограничение сил нужно для того, и тут я прошу внимания, чтобы точнее можно было бы вычленить, какие интересы этих самых сил, которые могли бы, сохраняя прогрессивное направление общественного развития, объединить вокруг себя самые широкие слои общества. Наконец, задача номер три – придать национальной демократической революции общенациональный характер. Работа только начинается. Потов сойдет все между семи, но иного не дано. Иного мы не имеем права допустить. Пепел Дмитрия, Ильи и Владимира всегда будет стучать в наши сердца.
Андрей Черкизов. Я хотел представить вам сегодня вместе со звукорежиссером Сергеем Игнатовым представить вам несколько материалов звуковых, которые сохранились от 1991 года, материалов радиостанции «Эхо Москвы». Хочу в конце опять повторить свою просьбу. Если у вас есть какие-нибудь материалы, есть фотографии, есть звуковые материалы, относящиеся к радиостанции «Эхо Москвы», каких-нибудь древних исторических или даже доисторических времен, мы будем очень рады получить от вас эти материалы, мы сделаем копии, оцифруем. И, кстати, что касается звука, мы вам подарим в оцифрованном виде те материалы, которые вы, предположим, нам принесли на кассете. Всего хорошего.